«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и слушатели «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаем Владимиру Тодорову, главному редактору «Ленты.ру». Владимир, доброе утро. Если не против, давай со вчерашней темы начнем, которая нас, я имею в виду, СМИ занимала на протяжении нескольких часов так прям активно, а потом уже более-менее так, ни шатка, ни валка развивалась. Я имею в виду историю с захватом самолета, который из Сургута в Москву направлялся, в итоге сел в Ханты-Мансийске. Предлагаю эту историю увязать с тем законопроектом, который в Думе вызревает. Думский комитет по госстроительству одобрил законопроекты Клишаса, которые касаются распространения ложной информации, фейковых новостей, причем так, в общем, и сам Клишас это проговаривает, публикацию материалов, выражающих в неприличной форме явное неуважение к обществу и государству. Как эти две истории...
Это два разных законопроекта.
Да. Предлагаю к первой части про фейки сейчас обратиться. Как это увязать со вчерашней историей? Вот мы часами следим, как этот Павел там в самолете что-то учудил. Самолет разворачивается, мы следим на флайт-радаре, как он разворачивается, направляется в Ханты-Мансийск. А потом и информагентство, и рядовые СМИ, и мы в том числе, со ссылкой на источники, со ссылкой на пассажиров рассказываем. У него было с собой оружие, он был пьян, он угрожал этим оружием. Сегодня нам Следственный комитет рассказывает, нет, оружия при нем не было.
Пьян он тоже не был.
Вопрос, вот вчера, пока мы это все докладывали, мы рисковали... Вот если бы законопроект этот уже прошел, был принят, работал как закон, мы рисковали нести ответственность за фейк-новости?
Ну, видимо, да. Дело в том, что сам господин Клишас говорит очень такую интересную вещь, что я просто предлагаю идею, рамочно, да, а вот специалисты и эксперты, они уже должны там придумать какие-то технические детали и дополнить вот эту мою рамочную конструкцию, так скажем, этого закона, этих законопроектов, да.
Ну, то есть он предлагает сделать что-то хорошее, но что это будет?
Да я не уверен, что это нечто хорошее.
Нет, я имею в виду в его понимании и представлении, так.
В его понимании и представлении, безусловно, да. Я думаю, что если бы этот закон был принят, да, и наши неравнодушные нелюбители, там, «Говорит Москвы», «Ленты» или еще кого-нибудь начали массово писать в надзорные органы письма о том, что мы распространяем фейковые новости, о том, что захвативший самолет был пьян, и у него было оружие, хотя его на самом деле нет, может быть, что-то бы и произошло, да, нас бы оштрафовали. Кто его знает?
Ну, тогда вопрос, нам нужно сообщать о таких вещах? Вот даже просто в отсутствие закона, интуитивно, как главный редактор, как эксперт, специалист, ты считаешь, что нам нужно все равно это отрабатывать в том формате, в котором мы вчера, в общем, все это отрабатывали. Рассказывать то, что нам сообщают очевидцы, рассказывать то, что нам сообщают члены экипажа, даже если впоследствии это опровергается.
Но всегда существует такая вещь, как пометка, да? Вы утверждаете, что со слов, по словам свидетеля, очевидца, по словам источника...
Не всегда мы можем назвать имя и фамилию
источника. Не всегда мы можем назвать имя и фамилию источника, во многом из-за его безопасности, да, или там из-за того, что он может потерять работу. Поэтому мы говорим по словам источника. Наша задача — информировать читателей о происходящем в стране и в мире. Да? Ваша задача — информировать слушателей о происходящем в стране и в мире. Поэтому если другой информации нету, и мы можем каким-то образом ее верифицировать, потому что наши источники, например, нам говорили изначально, что он вел себя неадекватно. Он сказал: «У меня полная сумка оружия, летим в Афганистан». Да. И, естественно, когда там пассажиры спрашивали, а что случилось, то стюардессы им тихонько говорили: ну, слушайте, все, сидите смирно, у него наверняка с собой оружие. Контрольный вопрос был, обычно как это происходит, да, когда понимают, что самолет захвачен, сообщают о том, что на борту неполадки, задают контрольный вопрос из разряда: сегодня какая погода? Пилот отвечает: сегодня дождь, это означает, что самолет захвачен. Конечно, если какой-то неадекватный человек при отсутствии воздушного маршала, как там в американских, да, на американских авиалиниях, говорит: у меня полная сумка оружия, разворачиваемся, летим в Афганистан, естественно, большинство там стюардесс, стюардов, да и пилоты подумают, что, возможно, это так и есть. Зачем судьбу провоцировать? Давайте сядем в ближайшем аэропорту и на дозаправку, якобы, стандартная схема, да, и его там скрутит прибывшие спецназеры.
Слушатели тем временем рассуждают, что вчерашняя история похожа на учение. Это мнение 235-го. Алекс Фрей утверждает, что за гнилой базар всех вас в СИЗО. Ну, окей, но смотрите, гнилым базаром это может назвать, например, кто? Те же правоохранители, которые, в принципе, всегда в первые часы, когда происходит ЧП, уходят в тину. Тоже вопрос, правильно это, неправильно, так ли должно работать?
Ну, на самом деле, когда были обсуждения вот этих законопроектов Клишеса, в частности, да, о фейковых новостях, то очень правильную вещь сказал очень уважаемый мной человек из МГУ, Иван Засурский такой, большой теоретик медиа. Он сказал, что на самом деле этот информационный вакуум, который заполняется фейковыми новостями...
Создают сами...
Госорганы,
там,
ну, например, госорганы, силовые структуры, да мало ли кто еще... Кто просто молчит, причем молчит на очень активные и довольно официальные запросы. Соответственно, они стараются выдержать паузу, не дай бог, кому-нибудь из них прилетит по пятой точке, да, когда они что-то неосторожно скажут. И этот вакуум заполняется домыслами, слухами, источниками и так далее.
Ты говоришь, что это было сказано в момент, когда законопроект Клишеса обсуждался, но в самом проекте там... каких-то упоминаний вот этих форматов взаимодействия с пресс-службами, с социальными представителями, там
ушел
этого нет.
С обсуждения. То есть он сказал, вы тут собрались обсуждать мои часы, все, я пошел. Понятно. И в середине просто всех этих слушаний встал и ушел.
Ну, справедливости ради, в общем, так не только госорганы отвечают, но и представители аэропортов, представители авиакомпаний. Так вот, возражать против вчерашних сообщений, мне кажется, больше всего оснований было, например, у Аэрофлота.
Я думаю, что да.
Ну, потому что к ним бы возникли вопросы, ребята, а как так оказалось, что у вас на борту человек с оружием? Ну, пока мы вот еще считали, что он действительно вооружен. И тот же Аэрофлот точно так же сидел в тине до последнего и ничего не сообщил.
Ну, я не думаю, что, понимаешь, у нас есть некая мысль о том, что у нас все компании, да и государство в целом, да, оно четко вертикально интегрировано. Ну, то есть есть кто-то во главе, кто принимает решение, мы молчим. И дальше это спускается вниз по цепочке. На самом деле это же не так. Есть сотрудники пресс-службы, которые просто очень боятся что-то заявить. Они пытаются это с кем-то согласовать. Выше по цепочке, да, кто-то там тоже начинает подтупливать. В итоге, может быть, до начальства это даже и не дойдет, потому что начальство там потребляет какую-нибудь новостную повестку, да, и новости гораздо медленнее, чем подчиненные, которые обязаны с этим работать. Работать, да, и работать оперативно. Все просто боятся, повторюсь, за свою, да, задницу, и поэтому они и пытаются все это замолчать. А может быть, пройдет. А может быть, в этот раз меня заденет только по касательной.
Слушателям напоминаю, можете присоединяться к разговору, беседуем с Владимиром Тодоровым, главным редактором Ленты.ру. Телеграм говорит МСК, бот, пишите туда. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можно и туда писать. Звонки в прямой эфир по номеру 73 73 94 8. Готовы принимать? Тогда, смотри, мы сейчас... По сути, про институт вот этой пресс-службы говорили, касаясь коммерческих организаций, госучреждений. У нас есть два флагмана вот этого пресс-движения. Мария Захарова, Дмитрий Песков. По тем брифингам, которые они проводят, и по участию в этих брифингах, я догадываюсь, что они действительно многие вещи говорят экспромтом. И потом,
да, безусловно.
И потом это становится большими, серьезными новостями. Отчасти где-то примыкает, может быть, к этому клубу таких пресс-секретарей, которые в вольном режиме общаются с прессой, Джамбулат Умаров, министр Чеченской Республики по внешним коммуникациям.
Ну да, да, он по своей
повестке. Он по своей повестке точно так же работает. А откуда у них тогда столько смелости? Вот просто, опять же, прошу тебя рассудить.
Во-первых, это
их действительно
работа.
Наделили вот этими полномочиями. Действительно, они вправе... зная какие-то внутренние там свершения, без согласования давать такие весомые ответы на значимые
вопросы. Это их
работа.
Экспромтом работать качественно, зная изначально границы того, что они могут сказать, да, и чего не могут сказать, и так, чтобы это расходилось. Ну, то есть они действительно получают, я думаю, немалые за это деньги, да, на них лежит огромная доля ответственности, потому что официальный
действительно
представитель...
Действительно ли лежит? Потому что...
Ну, конечно, лежит.
Когда, по-моему, я не помню, с кем этот разговор был. В общем, Владимир Путин сказал, что то, что говорит Дмитрий Песков, это пурга.
Ну, там немножко это было в ироничном смысле сказано.
Из
контекста, да, во-первых.
И так происходит с фразами пресс-секретарей. Мы точно так живем это из контекста.
Безусловно.
Тиражируем.
Так вот, их задача сделать так, чтобы что-то особенно яркое было невозможно вырвать из контекста в негативном ключе для самого пресс-секретаря и для его босса, скажем так, да. То есть либо там для МИДа и внешнеполитического направления, да, работы России в целом, это в случае с Захаровой, или про президента, там, в частности, если мы говорим про Пескова.
Но при этом мы, говоря мы, я имею в виду...
Ну, не всегда получается, естественно,
не
да,
всегда получается, и при этом очень часто цитаты пресс-секретарей даются, ну, по крайней мере, на уровне заголовка, не как цитата пресс-секретаря, а в Кремле заявили, в МИДе заявили.
Ну, потому
хотя
что они официальные представители.
Хотя абсолютно очевидно, что это некое такое персональное измышление того
Нет,
или иного
это не персональное измышление. Если человек работает пресс-секретарем, да, в Кремле или в МИДе, то все, что он сказал, автоматически является официальной позицией Кремля или МИДа. Именно в этом и состоит сложность и, да, с одной стороны, и с другой стороны, важность его, их профессии.
Ты не считаешь, что часто вот эти выступления, они даются именно для того, чтобы реально существующую повестку и реально существующую позицию ведомства там, или администрации замолчать?
Ну, я этого не исключаю. Да, твое выступление в паблике и то, что ты делаешь на самом деле, может отличаться в 21 веке. Это абсолютно нормально. Это нормально и для ведомств, и для, например, корпораций, да. То есть то, что ты заявляешь, далеко не всегда соответствует действительности. Но важно не что происходит на самом деле, да. Важно, как ты управляешь информационным полем.
Важно не что происходит на самом деле, важно, как ты управляешь
информационным полем. Ну, если ты пресс-сек.
7373948, телефон прямого эфира. К слушателям тогда такой вопрос. Вы когда у нас здесь в эфире слышите, либо у нас на сайте, либо у нас в Телеграме читаете какие-то заявления пресс-служб, официальных представителей, вы делаете вот поправку на все то, что мы сейчас здесь проговорили, что это может быть не действительно такая кристаллизованная, сформулированная позиция ведомства Кремля, лично Владимира Путина, а что это вот ответ пресс-секретаря в рамках брифинга, на котором задаются, кстати, вопросы, которые часто, в общем, даже не касаются реальной политической, может быть, повестки. 7373948, номер прямого эфира, просто хотелось от кого-то услышать. Вы это оцениваете вот с тех позиций, с которых мы сейчас об этом говорили, или для вас это действительно позиция государства, ведомства? 7373948, здравствуйте.
Да, здрасте. Ну, я как бы слушаю, так сказать, ну, сравниваю, так сказать, чтобы создать как бы объективную картину, то есть пользуюсь независимым источником информации. И вот мне сложилось такое впечатление, что, как сказал Клинтон, говорит, главная цель России — не допустить к власти коммунистов. Поэтому вот замалчивают все вот народные средства массовой информации, возглавляем КБР, там, «Красная линия», там, «Радиогазет Волк», то есть не
сын. Спасибо. Это наш постоянный слушатель. Всегда я изумлялся, как ему удается одним из первых пробиться к нам в эфир.
У него, видимо, есть автонабор.
По умолчанию считаем, что они врут, и реальность отличается на 180 градусов, утверждает Валерий. Опасная позиция. 7373948, здравствуйте, вас слушаем.
Да, здравствуйте. Ну, вообще, слушаю вас практически целый день. И когда слышу, что там Песков сказал, ну, я думаю, ему сказал Путин это сказать. Так что особо не критически к этому отношусь. И мне кажется, 95% населения также услышали, что сказал Песков, подумали, что так сказал Путин, а в очередной раз расстроились.
А вот сейчас, когда мы с Владимиром это обсуждали, вы не сделали вывод, что на самом деле не так оно происходит?
Нет, я понимаю, на самом деле, могу даже сказать, где-то вот внутри я понимаю, что, может быть, да, действительно, это человек сказал свое мнение, там, ну, то есть взял позицию, добавил немножко своего мнения, и в итоге получилось...
Получился громкий заголовок, да.
Да, да, да. Но по факту, вот говорит, 95% населения услышали, и если это сказал Песков, то это сказал Путин, ну, грубо говоря.
Спасибо. Ну, ассоциация на самом деле абсолютно правильная. То есть так оно и должно происходить. С другой стороны, да, мы должны понимать, что одна из задач Пескова — сделать так, чтобы эти новости, в которых зашит правильный месседж, да, не разлетались. Поэтому он специально, возможно, я не утверждаю этого, оперирует именно такими громкими фразами, да, для того, чтобы посылать месседжи. И эти месседжи расходились по новостям.
Еще одна версия того, как и зачем эта работа делается, может быть, это просто для того, чтобы в принципе повестка существовала. То есть, если бы, например, не было ежедневных брифингов Пескова, все бы задавались вопросом, а чем там вот сегодня занят Владимир Путин. Он, может быть, сегодня и не занят даже теми вопросами, с которыми мы обращаемся к Пескову, там что-то по списанию долгов за газ в Чечне и так далее. Но вот создается иллюзия, что в Кремле действительно именно этим озабочены.
Ну, я думаю, это не иллюзия, там действительно этим озабочены, это такая тема, которую, я думаю, момент, мы сегодня еще обсудим.
В момент, когда Пескову
не был задан... Не только в момент, когда Пескову был задан этот вопрос, но он сказал, что да, я не в курсе, я уточню, да. И это, в принципе, довольно нормально, то есть он честен. Это не значит, что, наверное, в Кремле этим не занимаются. Они об этом услышали, они там что-то думают. Я не знаю, в каком конкретно ведомстве, да, наверняка там «Газпром» прибежал, сказал, как же так, наши 9 миллиардов, да списать, да за что, давайте мы разберемся. А Песков, естественно, сказал, я не знаю, я уточню. И это вполне логично. Но это не создание иллюзии того, что повестка, в принципе, существует, да. Это, в принципе, один из немногих в России примеров довольно открытого и честного диалога.
Ну, кстати, да, пожалуй, этот ответ о том, что вот пока мы глубоко в эту ситуацию не погрузились... Действительно,
мы же начали как раз с того, что, да, очень многие отмалчиваются,
да.
А Песков вот вряд ли когда-то будет отмалчиваться. Он может сказать, я, честно, не в курсе, или Путин не в курсе.
Да, есть еще ловкий трюк, когда Дмитрий Сергеевич отправляет в какое-нибудь ведомство.
Да, да, или отправляет в ведомство, говорит, слушайте, это вам там, я не знаю, в
Минобороны.
В МВД.
7373948, простите, 7373948, телефон прямого эфира. Еще давайте взгляд на эту ситуацию, либо мы сейчас можем... сразу перейти к тому, во что, в общем, уже так одной ногой вступили, это разговор о списании или возможном списании долгов Чеченской Республики. Джамбулат Умаров, выступая у нас здесь в эфире, по сути, еще больше, что ли, сумбура в эту историю внес. Пока ситуация выглядит таким образом. Суд там, в Грозном, по запросу прокуратуры принял решение о том, что да, нужно долги эти списать, либо простить. После того, как мы эту новость разнесли по городам и весям, «Газпром» и его дочка, которая занимается региональными поставками газа, стали рассуждать о том, что вообще-то мы не предоставляли суду никаких данных о том, как у нас строятся взаимоотношения с чеченскими потребителями. Мы будем решение уже принятое опротестовывать. Ну и плюс еще там ряд дальнейших заявлений, в том числе тот же Джамбулат Умаров у нас здесь в эфире рассуждал о произошедшем, о списании как о деле решенном. И цифра 9 миллиардов его не смущала, хотя сейчас «Газпром» уточняет, что эта цифра, по данным, на 15-й год, а сейчас уже там до 12 ярдов дошло. Тебе эта ситуация представляется как? Это там они у себя в Грозном промеж собой что-то решили и тем удивили федеральный центр, или это все-таки процесс был какой-то запущен отсюда, из Москвы, потому что, если я верно припоминаю, Дмитрий Медведев, по-моему, даже в пору своего президентства рассуждал о том, что вот могут быть как-то эти долги списаны.
Ну,
то есть это проблема отсутствия коммуникации центра и...
Я думаю, что на самом деле в Чечне это решили весьма кулуарно, да, и после чего хотели уже ехать в федеральный центр, и там... опять же, кулуарно на это решение напирать. Это решение неожиданно для них, я думаю, всплыло в федеральной повестке. Ну,
это вопрос к средствам массовой информации опять? То есть ну, они не ожидали, что мы все
конечно,
за это ухватимся?
Вообще это не вопрос к средствам массовой информации, это их работа, да? То есть они увидели очень странную вещь про то, что якобы Чечне ни с того ни с сего спишет 9 миллиардов, а сейчас мы уже знаем, что почти 12, да? Миллиардов долгов за газ, с чего вдруг? Мы, естественно, эту новость написали, и вы эту новость написали, и это и обсудили, и это абсолютно нормально. Наверное, в Чечне не ожидали такого резонанса. Наверное, сам «Газпром» слегка удивился, да, как и его дочка, подобному развитию событий. Потом подключились и другие регионы, которые сказали, а чем мы хуже, да, лучший аргумент. И в итоге это вышло на некий федеральный уровень, и уже генпрокуратура требует отменить решение чеченской прокуратуры.
Ну, то есть не хватило прозорливости чеченским властям? Они не ожидали, что на это такая реакция последует? Но, по-моему, это...
Я думаю, они не ожидали, что это, в принципе, выйдет в паблик.
Но разве... органы судебной власти, та же прокуратура, они вот эти все свои документы так или иначе не должны предавать публичные огласки?
Должны, но если бы не счастливое стечение обстоятельств, кто бы это заметил? У нас каждый день выносятся сотни решений, проходят сотни тендеров, и все это публикуется абсолютно в открытом доступе. Мы замечаем из этого единицы, особо выдающиеся, и то по целому ряду обстоятельств. Либо кто-то особо любопытный заметил, либо на это обратили чье-то внимание, да? И в итоге это выносится вот в такую крупномасштабную федеральную повестку.
Говоря о реакции регионов, в которых, кстати, за списание тамошних долгов выступили в основном депутаты региональных парламентов, то есть, ну, не самые большие шишки в регионе, прямо скажем, но при этом тоже это все создает иллюзию, будто вот регионы чуть ли не восстали против этого, но на самом деле это, ну, самопиар, хотя я не люблю этого слова.
Я не думаю, думаю, что очень многие депутаты, да, не стоит их чесать под одну гребенку региональных парламентов, они действительно туда были избраны, как это ни странно, народом, и действительно о нем заботятся. Порой такие люди бывают, да, трудно в это поверить в 2019 году, но да. И они вполне справедливо заявили, о чем мы хуже, а губернаторы это не заявили, потому что они действительно боятся. Они сидят у себя там в кабинете и думают, не дай бог, я скажу, а у меня тоже спешите долги. А потом «Газпром» пойдет в высокий кремлевский кабинет и скажет, а у нас тут губернатор, я не знаю, Смоленской, Челябинской области, недавно только избранный, да, или недавно туда посаженный. Вот такие вещи себе позволяет. 6 месяцев еще там не просидел, а уже тут нам такое заявляет. Слушайте, ну он какой-то больно дерзкий. Давайте с ним побеседуем.
Готов с прогнозом выступить, чем эта история разрешится?
Ты знаешь, не готов. Россия настолько непредсказуемая страна. Ну, ты знаешь, с Чечнёй уже было очень много прецедентов, да? Это там и прикомандированные сотрудники МВД Чеченской Республики, живущие в президент-отеле, и охраняющие Рамзана Ахматовича, когда тот приезжает в Москву. Часто ли он приезжает в Москву, мы этого не знаем, да? И там пытки, убийства геев. И вот это вот все, и каждый раз как-то вот это вот все затухало и разрешалось, ну, каким-то таким странным образом. То есть вроде как даже и не разрешалось, да?
7373948. У нас до новостей чуть более 2 минут. Пожалуйста, по этому долговому чеченскому вопросу высказывайтесь. Может, вы готовы с прогнозом выступить, чем дело кончится? Алло, здравствуйте.
Меня зовут Николай. Да. Вы знаете, я думаю, что здесь не только дело, что Чечня, не Чечня, тут скорее зависит от какая плотность населения на определенной территории. Вот, допустим, в Южном округе Москвы проживает больше людей, чем во всей Чеченской республике, но намного меньше все коммуникации, оборудование, вот. А там такое же количество человек должно содержать намного больше инфраструктуру.
То есть вы вступаете из-за чеченского потребителя, потому что ему действительно нужно много потреблять. Я говорю не только о частном потребителе,
Не потреблять, содержать инфраструктуру удаленную. То есть на большей территории находится небольшое количество человек. Понимаете, вот как...
Хорошо, без относительно подробной мотивировки, вы, в общем, за то, что действительно почему бы Чечне не простить эти долги?
Да не только Чечне, а как вот северные регионы, Аймекон там, и все там всю жизнь жили на дотациях, и никто таких вопросов не задавал. Территории надо держать, и чтоб там люди были.
Понятно. Ну, то есть с разных территорий разный спрос, но это, в принципе, и так существует. У нас тарифы дифференцированы.
По факту, да.
По региону.
Ну, в принципе, в этом высказывании, да, есть рациональное зерно. То есть там действительно должны жить люди, да, и эти регионы действительно должны как-то развиваться. А иначе действительно повисают такие истории, как там миллиардные долги за газ, просто потому что люди не способны за этот газ платить, и регионы в целом тоже на это не способны.
У нас до новостей около половины минуты, так что к следующим темам сейчас переходить не будем, просто обозначу. В следующей получасовке поговорим о том, чем на данный момент завершается дело Насти Рыбки и Алекса Лесли. К другим темам тоже обратимся. Собеседник наш Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру». Пока новости, пишите на смс-портал +7 925 48 94 8, либо в Телеграм «Говорит МСК-бот».
Хороший вопрос.
11.36. Продолжаем разговор с главным редактором «Ленты.ру» Владимиром Тодоровым. Про Настю Рыбку. Я, кажется, впервые в этом эфире буду сейчас о ней подробно говорить, потому что...
Ну, пора, ты знаешь.
Пора. Меня зовут Сергей Рыбка, и в связи с появлением Насти Рыбки в медиапространстве я понимаю, что не то чтобы я строил какую-то медиакарьеру, но однажды в перспективе я рассчитывал, что может быть что-то там, да, медийное, карьерное из меня получится. Все, теперь это бесполезно, потому что в этом шторме, который закрутился вокруг Насти Рыбки, меня просто вот нет. Невозможно отыскать Сергея Рыбку при наличии Насти Рыбки в информационном пространстве. Вчера ее Анастасия Вашукевич, она же Настя Рыбка, и Александра Кириллова, он же Алекс Лесли, отпустили из изолятора временного содержания. Что она вам передавает? И вот я цитирую по Ленте.ру. «Следствие во всем разобралось, нас отпустили, условия были нормальными, хочу только одного – уехать из изолятора». И сегодня, по-моему, никаких подробностей к этой истории не прибавилось.
Пока нет. Но может прибавиться еще. Кто знает.
Как полагаешь, по крайней мере, в телеграм-каналах все с энтузиазмом рассуждали о том, что это лично Дерипаска как-то повлиял на судьбу Рыбки здесь, в России, как будто это им было инициировано задержание после того, как она на территорию России прибыла, и вообще как-то он все это контролировал, а сам параллельно отправился на Байкал рыбачить цинично. Думаешь, вот его какое-то участие в этой истории есть, или это такая действительно строго государственная история? Хотели здесь у нас разобраться, что это вообще за люди?
Ну, ты знаешь, на самом деле я, конечно, свечку не держал, хотя это, безусловно, было бы любопытно. Но мне кажется, и что это довольно стройная теория, да, что есть некий такой секс-тренер, который поставляет обученных женщин, как бы по-сексистски это не звучало в 2019 году, да, таким вот людям, там, олигархическим и полуолигархическим, ну, то есть людям с очень высоким доходом. Соответственно, одна из этих женщин написала книжку про то, как она отдыхала на яхте, и не только на яхте, у миллиардера. И после этого это заметил Навальный, разгорелся скандал. Как должен отреагировать на это миллиардер, который до этого, ну, наверное, оказывал ей знаки внимания, подпадал под какие-то ее чары, потому что Алекс Лесли научил ее каким-то секретным техникам обольщения, да? Ну, мы можем такую теорию простроить, и она, в принципе, довольно стройная, давай честно.
Не думаю.
Почему?
Мне кажется, потому что в этой ситуации в интересах Дерипаски сделать максимум, чтобы... от этой истории дистанцироваться, я имею в виду именно задержание, и по-настоящему эффективным было бы...
Так он и дистанцировался?
Не-не-не, после всего, что произошло, было бы как раз заявление. Это мы как будто немножко возвращаемся к разговору о том, что в случае ЧП или чего-то экстренного все тут же прячутся. После того, как порассуждали все энергично и с энтузиазмом о том, что лично он Дерипаска в этом всем... был заинтересован, почему бы не выступить с официальным заявлением?
Ну, все подумают, ага, и он пытается отмазаться. Он говорит, это не я, значит, это он. А тут он хранит...
А когда он этого не говорит, все уже по умолчанию считают, что это он, даже без каких-то допущений.
Ну, так и никаких доказательств этому нету. Поэтому формально он совершенно не при делах. А то, что пытаются простроить какие-то теории в анонимных и не слишком телеграм-каналах, да, но это не более чем... разной степени стройности теории. То есть официально Дерипаска тут, конечно, совершенно ни при чем. Помимо фотографий, где он запечатлен непосредственно с Настей Рыбкой, да? Тут остаются вопросы, но их никто не задает.
У меня нет знакомых олигархов, насколько я знаю, но просто когда в теории представляешь себе мышление подобного человека, почему-то кажется, что... мстительный какой-то подход вот на уровне таких контактов, ну, девушки, которые тебя сопровождают в таких-то путешествиях, ну, вот как будто здесь даже непредставима какая-то месть на уровне вот так на таком уровне, на такого масштаба. Или...
А почему ты отказываешь тем же олигархам, да, в истинно человеческих чувствах и порывах, в том числе в мести по отношению к женщине, к которой он, может быть, питал некие нежные чувства, да? Откуда мы знаем?
Почему-то отказываю, потому что масштабы фигур кажутся настолько несопоставимыми, что вот ради того, чтобы отомстить, ну, своему наемному работнику, условно говоря, такого уровня, затевать вот такую кампанию международного масштаба, если сюда еще добавить ее тайские приключения и потом здешнее задержание Вот почему-то не получается мне это представить. Я к слушателям готов с этим обратиться. 7373948. Мы здесь с вами теоретизируем, причем теоретизируем даже вот не с такой собственной подачи, а следом за телеграм-каналами действительно разной степени анонимности. Вам кажется, что Олег Дерипаска так или иначе мог быть причастен к событиям, которые здесь с Настей Рыбкой уже в России происходили? Происходит. Или вам кажется, что это мы все себе придумали, а он действительно любит рыбалку? И ради этого поехал на Байкал. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва. Да. Вы знаете, не могу обвинять, естественно, Дерипаску, да, там, или его службу безопасности, но я считаю, что это было бы совершенно правильным с их стороны, или по его прямому приказанию, или просто, если у него хороший начальник службы безопасности, не в качестве мести, а в качестве урока, что девочки... И мальчики, или кто там еще. Если вы что-то узнали в таком обществе, в которое вы попали, не надо об этом громко разговаривать.
Вот
это правильно с точки зрения безопасности.
Это принимается, да, как более чем назидательная
согласен,
мера.
Согласен. Я думаю, что Дерипаска, да, если мы строим некую теорию, да. Хотел удостовериться, что Настя Рыбка,
урок усвоен,
отсидев 11 месяцев в Таиланде, да, и будучи отпущенной условно, получив условный срок, да, не будет больше ничего говорить и ничего писать, и никоим образом эту тему не будет поднимать в паблике. То есть, грубо говоря, ты прав, и слушатель наш прав, Борис, да, Дерипаска хотел через каких-нибудь там посредников, включая какого-нибудь следователя, который ведет это дело, задать вопрос. Анастасия, Александр,
вот это уже тоньше,
вы
да.
усвоили урок? И Анастасия с Александром должны были сказать, вы знаете, да. После этого им сказали, окей, под подписку о невыезде, так уж и быть, мы вас на условку спустим.
Ну, да.
После этого получите условку, сможете уехать в Белоруссию и дальше заниматься своими секс-тренингами.
В пользу этого...
Вход в высшее общество, извини, да, закончу, вам закрыт. Все, клиентов вы лишились. Сами виноваты.
В пользу этого, возможно, говорит и то, что действительно уже после освобождения из московского СИЗО уже никаких подробных комментариев не последовало, хотя, вылетая из Таиланда в Москву, Настя анонсировала свое участие в каких-то программах, каких-то проектах, в общем, она собиралась в шоу-бизнес, судя вот по тем
настроениям. Ну, я думаю, что она обиделась просто, потому что она вот опубликовала эту книгу. Причем с этой книгой была какая-то очень странная история, то есть там, насколько я слышал, ее просили пиарить структуры, близкие к Дерипаске, да, были там какие-то там полудоказательства разной степени достоверности и анонимности, да. После этого это заметил действительно Навальный. И история повернулась в каком-то негативном свете, об этом заговорили всерьез. То есть до этого была какая-то книжка какой-то непонятной девушки, да, из Белоруссии, которая якобы встречалась с олигархом, даже не называя его по имени, на секундочку. Но в книге ни разу не фигурирует фамилия Дерипаски. После этого Навальный делает из этого инфоповод не то что федерального, мирового значения. И Дерипаска, у которого серьезные там какие-то вещи обсуждаются там по снятию санкций с его компании, да, по попаданию тогда под санкции компании, там по его разводу, фиктивный он или нефиктивный, по передаче там части акций и денежных средств. Ему совершенно не нужен этот скандал, поэтому он, естественно, решает отомстить. Ибо зачем женщина выносила это в паблик?
Еще одна теория созрела после того, как Настю отпустили. Якобы о вмешательстве личном президента Беларуси Александра Лукашенко, хотя сам он по этому поводу ничего не говорил, его пресс-секретарь сказала, что вот президент в курсе. Ну и здесь уже мы, конечно, да, все сделали вывод, что, возможно, он повлиял как-то. Допускаешь, что Москва и Минск обсуждали Настю Рыбку как... Бывали она предметом диалога.
Ты знаешь, в 2019 году, да, я готов поверить в самые сумасшедшие вещи. Недаром Настя Рыбка, будучи в тайской тюрьме, говорила, пожалуйста, предоставьте мне политическое убежище, уважаемые Соединенные Штаты, и я много чего интересного расскажу. Да?
Алекс Уэсли теперь рассказывает, что какие-то представители Трампа вот тоже добиваются его внимания или что-то там против него затевают.
Да. Я думаю, что вполне возможно это отчасти правда. Потому что американцы, да, они не менее неадекватны, скажем так, чем мы, да.
Обобщим.
Поэтому они думают, есть какой-то секс-тренер, который подослал женщину к олигарху.
К такому Дерипаске, которым мы сами очень интересуемся.
Который якобы может быть причастен к вмешательству России в выборы через господина Манафорта, да. Давайте мы послушаем, что у него есть. и начинают ему что-то предлагать, но ничего конкретного. А ему нужно одно, ему нужно, черт возьми, смотаться из тайской тюрьмы, где очень неприятно сидеть, и вытащить себя и Анастасию. Поэтому он говорит: конечно, я согласен, давайте я вам все расскажу. Что вы мне можете взамен дать? Американцы ему говорят: ну, мы, наверное, сначала послушаем, а потом решим. Он говорит: нет, так не пойдет. В итоге они от него уже не отстают, да, и регулярно пытаются с ним связаться и сказать: ну что, Алекс, вы не передумали? Он говорит: а вы мне сначала скажите, что вы мне дадите.
Ты прям такую фактуру описал, ты... из чего я делаю вывод, что ты прям всерьез веришь, что действительно были какие-то...
Да нет, у меня просто богатая фантазия.
А ты не впервые за сегодня говоришь: в 2019 году я готов поверить во что угодно. Что, у нас совсем какой-то... такой пост-пост-пост-пост-модернизм, когда мы действительно можем поверить во все что угодно, там, не знаю, в то, что «Черная пантера» получит «Оскар», например.
А почему нет? Я думаю, что мы живем в такой некий век сумасшедшей постиронии, да, когда ничто нельзя воспринимать на веру и ничто нельзя воспринимать всерьез, а также может так статься, что самые сумасшедшие и завиральные вещи оказываются истиной. Почему нет?
При этом очень часто, когда мы ждем какого-то большого свершения, может быть, по-настоящему необычного, экзотического происшествия, разрешения того или иного спора, на выходе все равно имеем, грубо говоря, порожняк.
Например?
Например, визит Синдзо Абэ в Москву вчерашний. Ожидали, как минимум, японские средства массовой информации, что будет какой-то прорыв в переговорах по Курильским островам. Цитата Путина: качественного сдвига в отношении России и Японии не произошло. Ну и дальше будут какие-то рабочие группы встречаться, но, в общем, острова никто отдавать не собирается. Откуда вообще взялась эта иллюзия, что для Москвы этот вопрос стоит на повестке?
Я думаю, что это взялось из японских СМИ, которые в итоге были растиражированы на весь мир, да? Мы были вынуждены на это отвечать, и в итоге зародилась некая теория о том, что, да, в условиях непростых международных взаимоотношений там, с Западом, да, с США и Европой в частности, России будет выгодно качественно улучшить отношения с Японией. И почему-то из этого был сделан вывод, что мы готовы отдавать острова.
Ну, у тебя было ощущение, что, опять же, вот с этим твоим подходом, что в 2019 году самые сверхъестественные вещи могут происходить, было ощущение, что это правда возможно, что вот в самое ближайшее время вот выйдут на этот курс, да, мы отдаем пару островов.
Ну, ведь Крым как бы стал российским, да, за очень непродолжительный срок. Почему бы Курильские острова не могли стать японскими за очень непродолжительный срок? Я повторюсь, в 2019 году может случиться все и даже больше. Поэтому, конечно, мне было бы это довольно удивительно, да, потому что по факту внешнеполитический курс России, он как раз, как это сказать, заточен на объединение, да, всеобщее единение населения перед лицом некого, не то что общего врага, да, как говорит Путин, наших западных партнеров, которые очень многое себе позволяют. И поэтому было бы странно в этой внешнеполитической доктрине вдруг сказать: о, у нас, оказывается, есть вот тут сосед Япония, да, давайте им отдадим острова, где живут, между прочим, российские люди, русские, да.
Но при этом сомневаюсь, что Курильские острова так бы болели в душах российских граждан, как болел у них Крым. Хотя, опять же, для меня, например, и вот эта боль по Крыму стала неожиданностью. То есть я прежде в диалогах с людьми самого разного возраста, самых разных интересов, я, в общем, никогда не приходил к разговору о том, что, эх, а вот Крым-то, он же такой российский. Только когда украинского...
Он оказался в составе России, да, все начали говорить: ну и хорошо, что он российский, здорово.
Но он так, по моим ощущениям, так не болел у людей Крым.
Да, конечно, не болел.
Ну и Курильские острова, похоже...
А Курильские острова бы начали болеть, как только их отдали.
Путин, если я правильно припоминаю сегодняшнюю публикацию Колесникова в «Коммерсанте», рассуждает в том числе и о том, что уж если вопрос о передаче однажды встанет, то в форме референдума его нужно будет проводить. До такого эта тема может дойти, но потому что референдум все-таки серьезное будет.
Ну, в принципе, это самое правильное решение, на мой взгляд, потому что Путин, как человек, да, все-таки своеобразно, но очень патриотичный, не может решить такой вопрос в одиночку. Ну, то есть с Крымом, да, надо ли или не надо присоединять в условиях того, когда на Украине творятся очень странные события от центральной власти практически нет, да, он должен принять это в одиночку, и то там все-таки был проведен некий референдум. По тому, отдавать ли острова из состава России в состав Японии, ну, он не может просто взять, стукнуть кулаком по столу и сказать: да, отдаем. Конечно, он все-таки должен получить некую легитимизацию этого решения, правильно? И эта легитимизация, самый простой путь, получить ее через референдум.
Но если
причем, государство... извини, что да, закончу мысль, причем не только внутри России, но и
для внешних
во внешней политике, да. То есть он скажет: смотрите, я спросил свой народ.
Прям, вопрос... как с Крымом, скажет
да,
он,
да,
а мой народ сказал.
Вот именно, кстати, да, ты совершенно правильно заметил. Он сказал, как и с Крымом было. Я спросил население Крыма, они сказали, хотим в состав России. Тут я спросил население России, они сказали, не хотим отдавать острова.
С точки зрения того, что зовется рейтингом главы государства, даже сам факт, мне кажется, проведения такого референдума уже будет там и его оппонентами, и примыкающими, наверное, в ходе этой истории какими-то силами, будет воспринят как слабость.
Нет? А мы не знаем, как это будет воспринято. Это зависит от того, как это подать.
Ну, а какие альтернативы? Вот президент не возражает против того, чтобы такой вопрос поставить на референдум.
Президент дает вам возможность понять и решить, действительно ли нам стоит отдавать два острова для того, чтобы упрочить отношения с нашим новым, долгосрочным, многолетним союзником.
Ну и... подводя итог конкретно этому разговору, если референдум вдруг случится, результат его предсказуем.
Я думаю, что, скорее всего, все скажут нет ни в коем случае.
Я упомянул сегодня «Черную пантеру». Вчера был опубликован список номинантов на премию «Оскар» этого года. Там как минимум два фильма посвящены... Ну, про «Черную пантеру» трудно говорить, что он посвящен каким-то расовым вопросам, но просто
еще
вот
как.
Для нет, ну, для чернокожего... Ну, слушай... Ну,
еще что... как. Нет, эти... вся вот проблема, да, расизма и, да, в принципе, такой, как мы будем говорить, афроамериканской культуры, там очень хорошо завернуты в обертку супергеройского кино. Но на самом деле режиссер Куглер, да, сделал очень талантливую вещь, потому что это первый на самом деле, да, супергеройский фильм с таким вниманием к афроамериканской культуре.
Да, но там нет, как я помню этот... скучнейший фильм прошедшего года. Как я помню, это скучнейший фильм, там проблемы расовой сегрегации, вообще проблема расы даже не обозначена.
Нет,
там просто обозначены культурные особенности.
Нет. Там есть четкие аллюзии, да, что есть Ваканда, которая обладает своей уникальной культурой. И они выбрали закрыться от всего остального мира.
То есть, если бы белые не пришли к черным, то они бы были все Вакандой. Ну все бы жили в Ваканде.
Вот такой посыл примерно. И есть вот Т'Чала, да, по-моему, зовут этого короля, и есть, собственно, пришедший Майкл Б. Джордан, и они отражают две позиции на то, как взаимодействовать, в принципе, вот с этим белым миром, да. Позиция одна воинственная: давайте мы возьмем все, что у нас есть сильного, и покорим этот белый мир. Вторая позиция: давайте все-таки с точки зрения диалога как-то с ними взаимодействовать.
Учитывая вот этот тон настроения, в котором ты о фильме говоришь, тебе кажется, что он... ну, достойное и положенное ему место занимает во всех тех рейтингах, которые в течение прошлого года опубликовались. Ну, то есть он возносился на какие-то невероятные высоты, кто только о нем хорошо и не говорил. Никто о нем не говорил плохо, по-моему, вообще, в принципе,
ну,
потому что...
нам, россиянам, совершенно непонятно, о чем этот фильм, да, какие, ну, в нем скрытые посылы.
Почему непонятно? Мы уже не первые десятилетия, в общем, сосуществуем вместе с американской культурой.
Нам это понятно, но мы не способны так за это переживать и так за это радоваться. Ну, то есть для нас это какая-то, я не знаю, повестка второстепенная. Вот если бы был снят супергеройский фильм, да, в котором были бы, уж извини меня за расизм, да, и читатели, слушатели тоже извините, да, были бы русские и условно там приезжие из Средней Азии, для нас бы это было примерно то же самое, что вот для Америки «Черная пантера».
А еще один фильм, который в списке номинантов на премию за лучший фильм, это «Черный клановец» Спайка Ли, и это, в общем, ну, продолжение той тенденции, которая в оскаровском формате последние, не знаю сколько лет, но закрепляется. То есть фильмы,
ну, года три, наверное.
Да, фильмы, посвященные афроамериканской культуре,
«Лунный свет»,
некому такому заступничеству за афроамериканцев. Все, теперь вот так будет кинематограф довольно долго выглядеть.
Ну, а до этого, да, был еще там пример гомосексуализма с Горбатой горой. В принципе, мне кажется, что, и не только я так считаю, да, церемония Оскара, она немножко замкнулась в себе.
Причем замкнулась в Штатах. То есть нам причем, здесь это да, тоже да. уже не так интересно. Федеральные каналы, например, у нас не транслируют, по-моему, в этом году и в прошлом
Оскар. Да, церемонию Оскара ее транслирует Яндекс. Собственно, да, она замкнулась, ну вот, в западной культуре, да, назовем это так, США и Европа, причем с прицелом именно на Штаты. Там сидят маститые кинокритики, которые определяют, что у нас есть несколько ключевых проблем, особенно в эпоху антитрампа и МИТУ, да.
Кстати, а где среди вот всех этих претендентов этого года что-то антитрамповское? Я...
Ну,
не все еще у нас
это,
вышло,
это,
правда?
Это же искусство, нужно говорить завуалированно. То есть, по факту, да, фильм «Черный клановец», он должен продемонстрировать, что вот те куклукс-клановцы, над которыми, собственно, стебутся двое агентов, один из которых еврей, а второй чернокожий, это вот то общество, которое поддержало Трампа. Ну, вот это тот самый ржавый пояс, да, это люди, которые за него проголосовали. Это такой некий завуалированный месседж, но его прекрасно считывают в Штатах.
Ну, хорошо, можно из этого исходить. Есть еще две картины, которые тоже как будто в одном ряду стоят. «Богемская рапсодия» и «Звезда родилась». И это, видимо, тенденция, порожденная «Ла-Ла Лэндом», тоже,
видимо,
прежде.
Да.
Музыкальное кино в Соединенных Штатах.
Нет, ну, «Богемская рапсодия» — это вообще такая, значит, былинная биографическая история, да, очень, конечно, приукрашенная и лишенная неких трагических моментов, да, биографии Фредди Меркьюри.
Значительно упрощенная.
Значительно упрощенная. И, тем не менее, она, ну, такой избитый эпитет, но очень красивая, скажем так. Поэтому она, естественно, заходит массовому зрителю, и действительно стоит отметить, да, что Рами Малек, очень талантливый актер, действительно замечательно перевоплотился во Фредди Меркьюри.
Я сейчас понимаю, что мы, видимо, совсем по-разному смотрим кино. На «Черной пантере» я засыпал, на «Богемской рапсодии» я несколько раз выходил, потому что, в общем, просто было утомительно за этим наблюдать.
Безусловно, я не говорю, что это замечательное кино для всех, да, обязательно посмотрите. Нет, ни в коем случае. Просто в нем я рассматриваю его как некий социально-культурный феномен, да, как некое социокультурное явление, и, естественно, там нужно подмечать те основные моменты, которые могут зацепить вот того самого западного американского зрителя.
Сейчас с абсолютно личной позиции буду спрашивать. «Войну бесконечности» ты смотрел?
Да.
Ты думаешь, что ее нет в номинантах на лучший фильм в этом году, если вообще задумывался вдруг о таком, потому что ждут второй части, или действительно это не совсем то, вот, с чем, ну, Оскар должен иметь дело?
Это все-таки не совсем то. В «Черной пантере», да, есть некий посыл, в «Черной пантере» есть некий, как я уже сказал, социокультурный подтекст, и он хорошо считывается, он актуальный. В «Последних мстителях» его нет. Это просто такое супергеройское приключенческое кино для массовой аудитории.
Просто ли? То есть, с точки зрения конструкции, такого в кинематографе еще не было, чтобы такая гигантская франшиза, которая развивалась более 10 лет уже, чтобы вот она объединилась в некий финальный продукт.
А тут
вот
мы
заодно это разве
нельзя? Тут мы возвращаемся к проблеме кинокритиков, которым недостаточно просто, как это сказать, подвести технологический, очень технологический и очень красочный итог десятилетнему развитию самой успешной франшизы, в принципе, да, наверное, в истории современного Голливуда. Им нужен некий протестный социокультурный подтекст, который отражает актуальные проблемы западного, в том числе американского общества. Вот если это есть, тогда у этого фильма есть потенциальная номинация на Оскар. Как и у «Зеленой книги», например, да?
Угу.
Опять итальянец-телохранитель, афроамериканец-пианист, белые районы, да, российские,
короче,
через которые
без
они
социального,
едут.
Короче.
Ну, конечно.
Итоги, вернее, не итоги, а вручение оскаровских статуэток 24 февраля ждем. Это был Владимир Тодоров, главный редактор «Ленты.ру». Спасибо.
Спасибо. Еще.